Томас Майер. Ханна Аренд. Перевод с немецкого Александра Кабисова и Ольги Казанковой. Текст читает Игорь Гмыза. Пролог. Последний трос. Берег, что оставить должен, город брошенный уже. Вслед за якорем утопшим трос ведет к моей душе. Измени маршрут, попробуй, океаном окружен. Что мне виделось Европой, ныне стало миражом. Мир, поющий по-другому, птица, дерево, ветряк и до ужаса знакомый замогильный вязкий мрак. Незабвенное былое, детский лепет на ветру, навсегда теперь со мною, даже если я умру. Ганс Заль, Лиссабон, 1 апреля 1941 года, Гвинея. 10 мая 1941 года в Лиссабоне стоял погожий весенний денек. Согласно официальной сводке погоды, температура не превышала 19,6 градуса Цельсия. Еще до полудня в порту была завершена подготовка к отплытию Гвинеи. Оставалось несколько часов до команды отдать швартовы. Гвинея была самым маленьким пассажирским судном из флота португальской судоходной компании «Колониал де Навегасау». Этот пароход имел особую историю, но внешне она себя не выдавала, ведь его перестроили для новых целей. Он был спущен на воду в 1905 году под именем «Сан-Мигель» и использовался главным образом для грузоперевозок. Для своего времени «Сан-Мигель» был судном быстрым, маневренным и весьма элегантным. В 1918 году, незадолго до окончания Первой мировой войны, он снискал в Португалии всенародную славу, и даже противник нашел для него слова уважения. Капитану Сан-Мигеля невероятным образом удалось спасти судно от подлодки самого успешного командира в истории военного подводного флота, капитан-лейтенанта германских военно-морских сил Лотера фон Арно де ла Перьера. Пароход ушел от легендарного охотника без потерь и ущерба для груза. Дюжину лет спустя, в 1930 году, Сан-Мигель был переименован в «Гвинею-2» и стал наследником одноименного судна, выведенного из эксплуатации в том же году. Более 10 лет переименованный пароход курсировал преимущественно между Лиссабоном и Кабо-Верде. Но к 1941 году все изменилось. В первые годы Второй мировой войны нацистская Германия и ее союзники завоевывали все новые территории, оставляя все меньше безопасных мест для беженцев в Западной Европе. Деятельность по спасению преследуемых евреев требовала все больше усилий и транспорта, поэтому Американский еврейский объединенный распределительный комитет, известный под названием Joint, стал все чаще фрахтовать суда для трансатлантических рейсов. Так Гвинея, зафрахтованная Joint'ом, 1 апреля 1941 года впервые отправилась по маршруту Лиссабон-Нью-Йорк. В общей сложности судно совершило 7 таких рейсов. В заключительный оно отплыло 19 мая 1942 года. В конце октября 1944 года Joint зафрахтовал Гвинею еще один раз, чтобы перевезти 449 детей и подростков, преимущественно евреев, в Хайфу, куда они благополучно прибыли 5 ноября. Те, кто всходил на борт Гвинеи, могли считать себя уже почти в безопасности. Одним из них был доктор истории искусств, поэт Ганс Заль, настоящая фамилия Соломон. Он отправился в США первым рейсом. Во второй части мемуаров моралиста, опубликованных под названием «Изгнание в изгнании» в 1990 году, за 3 года до его смерти, Заль описал атмосферу португальской столицы, знаменитого зала ожидания для эмигрантов. В порту Лиссабона стояли корабли. Они больше не выходили в море или отплывали очень редко. В кофейнях сидели беженцы из разных стран и в ожидании визы громко переговаривались на множестве языков. Там же сидели спекулянты и продавали билеты на маленькие португальские пароходики, которые добирались до Америки за 14 дней. Казалось, ты в безопасности. Однако безопасность эта была обманчива. Пока у тебя не было американской визы, ты оставался в Европе, а Гитлер захватил уже почти всю Европу. Так почему он должен был пощадить Португалию? Нужно было торопиться. Обеспечить себе место на судне, пока еще не поздно. Что же думали и чувствовали 189 пассажиров, в основном еврейских беженцев со всей Европы, поднявшихся на борт Гвинеи 10 мая 1941 года вместе с Ханной Аренд и Генрихом Блюхером? Например, Эрнст Эмиль Рольман и его жена Хильдегард. Около года назад родители Рольмана, Ханс и Мария, преследуемые нацистами, в отчаянии покончили с собой во французском портовом городе Кале. В Германии Рольманы были не кем-нибудь, а старинной династией кёльнских евреев, владельцами обувной фабрики в третьем поколении. 29 декабря 1921 года Ханс Рольман вместе с Карлом Кауфманом и Карлом Михаэлем основал в деревушке Густерталь под Триром на реке Рувер обувную фабрику «Ромика», которая будет преуспевать в течение многих десятилетий. В период расцвета там работало до 2000 человек. Трое сыновей Рольмана, в том числе Эрнст Эмиль, должны были однажды принять управление фирмой, но уже в 1933 году началось систематическое уничтожение профессиональной и личной жизни Рольманов. Жена Эрнста Эмиля, Хильдегард, в годы Веймарской республики изучала психологию. Впоследствии она продолжила свое образование в США и стала очень известным психоаналитиком. И она была не единственной женщиной на борту, хорошо знакомой с трудами Зигмунда Фрейда. Там же находилась родившаяся в 1907 году Кэти Вольф. В 1929 году она защитила диссертацию под руководством знаменитого психолога Карла Бюллера, а потом не менее известный коллега Жан Пиаже переправил ее через Швейцарию в спасительный Лиссабон. И теперь она вместе со своей ученицей и подругой Анни-Мари Лейцендорф взошла на борт парохода. Позднее обе они в США стали известными детскими психологами. Если продолжить изучение списка пассажиров Гвинеи, отплывших из Лиссабона 10 мая 1941 года, то мы увидим имена Генриха Блюхера, писателя, и его жены Йоханны Блюхер. Согласно документу, оба были лицами без гражданства и предъявили визы, выданные в Марселе 19 сентября 1940 года. В них значилось следующее. Мужчина, немец, 41 год, родился в Берлине. Женщина, еврейка, 34 года, родилась в Ганновере. Благодаря большой смелости, изрядной доле везения и прежде всего поддержке различных людей и организаций, Блюхерам удалось не только выйти на свободу из французских лагерей, но и воссоединиться после разлуки. Их последующая встреча в Марселе с американцем Варианом Фраем и его коллегами была не случайной. Фрай представлял основанный в 1940 году Чрезвычайный комитет спасения, который, благодаря сотрудничеству с начавшим работу в том же году комитетом унитарианской службы и другими группами, в том числе с парижской квакерской общиной, получил широкую известность в кругах эмигрантов. Однако прежде чем Фрай, окончивший Гарвард, филолог-классик и журналист, смог выдать Блюхерам спасительные визы, за супругов должен был кто-нибудь поручиться. Сначала надо было получить аффидевиты, гарантии поддержки со стороны граждан принимающей страны. С ними помог первый муж Аренд Гюнтер Штерн Андерс, живший с 1936 года в Нью-Йорке. Благодаря различным еврейским организациям он познакомился с Чарльзом Гудманом, предпринимателем и филантропом. Тот вместе с венгром Морисом Гинслером, сделавшим карьеру от рассыльного до президента целлюлозно-бумажной корпорации, поручился за читу блюхеров. На связь же с Фраем вышел, предположительно, Альберт Хиршман, впоследствии известный экономист. Он был знаком с Блюхером и, несмотря на сомнительную репутацию последнего, замолвил перед Фраем словечко за него и за Аренд. Позднее Аренд и Блюхер были включены под номерами 128 и 129 в один из двух итоговых списков с именами спасенных, который Фрай и Комитет унитарианской службы составили в 1945 году. Благодаря Фраю в свободный мир вырвались и многие знакомые Блюхеров. Помимо Ганса Заля, среди них оказались Зигфрид Кракауэр и, как следует из списка, Генрих Брандлер, который в 1928-1929 годах стоял у истоков Коммунистической партии оппозиции, КПО, а в 1933 году покинул Германию и в дальнейшем прожил несколько лет в Париже. Вместе с близким другом и соратником Августом Тальгемером и его семьей Брандлер добрался до Гаваны, конечной цели своей эмиграции. Вещей у Блюхеров с собой на борту Гвинеи было немного. Большая часть их библиотеки была спрятана в Париже у квакерской общины, помогавшей тогда многим эмигрантам. Почти все остававшиеся у них письма, рукописи и документы были утеряны в 1940 году во время бегства или еще раньше. Имел ли Аренд при себе в каюте издание трагедии Эсхила на древнегреческом? Кажется, это была единственная книга, которую ей удалось спасти. Свое письмо Гюнтеру Штерну от 4 августа 1940 года, последнее, отправленное ему из Франции перед бегством через Испанию и Португалию, Аренд написала на французском и закончила его фразой, как нельзя лучше передававшей суть ее жизни в эмиграции. «Теперь превыше всех трудностей». Цитата из «Персов» выражала настрой, с которым она жила с 1933 года, а, возможно, и до того, и думала жить впредь. «Бой за все идет». Если прочесть предыдущие стихи и трагедии, то получится и вовсе прямая отсылка к парижской работе Аренд и к ее восприятию истории. «Дети эллинов». В бой за свободу Родины, детей и жен освободите и родных богов дома и прадедов могилы. Путешествие через океан не обошлось без сюрпризов. Примерно в 1600 милях от Нью-Йорка команда заметила в море крупный объект. Сначала все испугались, что это может быть мина. По воспоминаниям очевидцев, говорили о корабле-призраке. Но на деле же это оказалась дрейфующая заброшенная баржа, издали словно махавшая Гвинея своим 13-метровым краном. Попытка потопить этот металлолом успехом не увенчалась. Такие истории, а также странности и ужасы, с которыми пассажирам судна пришлось столкнуться в Европе, не остались без внимания нью-йоркских журналистов. 22 мая 1941 года, после 13 дней пути, Гвинея пришвартовалась у 9-го причала в порту Степлтон на Стейтен-Айленде, и информация о ее прибытии попала на полосы американских газет. В 1902-1903 годах дуэт архитекторов Шнайдер и Хертер, успешно работавшие в Верхнем Вестсайде уже несколько лет, возвел по заказу застройщика Абрахама Моргенрота многоэтажный жилой дом в Валенсии по адресу Западная, 95-я улица, 317, для верхнего-среднего класса. Дом расположился на южной стороне улицы между Вест-Энд-Авеню и Ричардсайд-Драйв, всего в двух кварталах от станции метро. До эстакадных линий Бродвей, Амстердам и 6-я авеню нужно было пройти еще минут пять. Квартал становился все популярнее, и через 5 лет напротив Валенсии по проекту тех же архитекторов построили роскошный дом Пеннингтон, теперь уже для очень богатых. В 1940 году, вслед за общей тенденцией в районе и, вероятно, из-за экономического кризиса, начавшегося в конце 1920-х годов, оба здания, как и многие другие, к тому времени уже ставшие классическими, были полностью реконструированы. Вместо просторных апартаментов в них теперь располагались преимущественно отдельные комнаты. В день своего прибытия Аренд и Блюхер заселились в 2 частично меблированные комнаты в Валенсии. Мать Аренд немногим позже поселилась в отдельной квартире. Жильем их обеспечил Чрезвычайный комитет помощи перемещенным иностранным ученым, заранее проинформированный о прибытии Блюхеров. К тому времени 8-этажный доходный дом на 60 с лишним жильцов уже порядком износился. На следующий день, 23 мая 1941 года, Аренд телеграфировала Гюнтеру Штерну: «Спасены, живем 317 Западная 95, Ханна». Еще несколько дней спустя она напечатала на пишущей машинке следующее: «Куррикулум Витте. Я, Ханна Аренд, родилась 14 октября 1906 года в Ганновере. Осенью 1924 года сдала выпускной экзамен в гуманитарной гимназии в Кёнигсберге, Пруссии. С 1924 по 1928 годы изучала в университетах философию, протестантскую теологию и греческую филологию. Как основной предмет — философию, как второстепенные — теологию и греческий. Философию мне преподавали профессора Хайдегер, Марбург, Гуссерль, Фрайбург и Ясперс, Гейдельберг. Теологию — профессор Бульман в Марбурге и профессор Дебелиус в Гейдельберге. Греческую филологию — профессор Регенбоген, также в Гейдельберге. В 1928 году под руководством Ясперса в Гейдельберге я защитила диссертацию о понятии любви у Августина, которая в 1930 году была издана в серии философских трудов издательством «Шпрингер», Берлин. Благодаря рекомендациям господ Ясперса, Хайдегера и Дебелиуса я получила в 1930 или 1931 году стипендию Общества взаимопомощи немецкой науки на выполнение работы о проблеме немецко-еврейской ассимиляции на примере жизни Рахели Фарнхаген. В эти годы я опубликовала следующие крупные сочинения: «Философия и социология», «Дуинские лиги Рильке», «Лессинг и Мендельсон», «Рахель Фарнхаген», статьи об Адаме Мюллере, Фридрихе Генце, Августине и других, а также книжные рецензии. В августе 1933 года я эмигрировала в Париж, где в первые годы не занималась научной деятельностью, чтобы на практике получить представление о еврейском вопросе. После краткого периода работы секретарем у Арнольда Цвейга я возглавила педагогический отдел Комитета по распределению евреев, беженцев из Германии, и основала в 1935 году французское отделение молодежной Альи для детей-беженцев, которое до 1936 года переправило в Палестину около 120 детей. В ходе работы я провела в 1935 году 3 месяца в Палестине. Бюро молодежной Альи за 2 года его существования я расширила до своего рода консультации для юношества, поскольку прежде подобного учреждения в Париже не существовало. После 1936 года Я занималась этой работой только по совместительству, поскольку благодаря правительству Народного фронта стало возможным получать разрешение на работу для молодежи, а сертификаты в Германии требовались более срочно.